Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите и слушаете, я надеюсь, на канале The Breakfast Show, программу, которая называется «Обсудим», в которой мы обсуждаем главные события дня и не только дня. И событий сегодня, надо сказать, много, и я ужасно рад наконец-то встретиться в этой программе с Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, успели соскучиться. В понедельник я там летел целый день со всякими пересадками, никак было не выйти в эфир, но вот решили нагнать сегодня. Ну, так что давайте считать, что у всех четверг, у нас понедельник. Так бывает, знаете ли.
В некотором плане, да, но есть и позитивная сторона. Знаете, какая, в чем она заключается, Сергей Борисович?
Что в следующий раз через 3 дня встречаемся.
Все так, да. Все так, да.
Дальше ну, будет опять 4, по понедельникам.
Да, да, да. Не так долго ждать осталось, не неделю. Вот в этом есть свои плюсы. Ну да, мы действительно долго не встречались, вы с Таней Фельгенгауэр работали, потом я без вас в понедельник. Ну вот, наконец, встретились. О чем двое, так сказать, уже мужчин поживших могут поговорить в самом начале при встрече? Ну, разумеется, о футболе.
Сегодня стартует... при том, что ни один, ни другой, как я понимаю, ни бельмеса совершенно не понимают.
Да, футболом я не интересуюсь, как говорил,
да,
говорил
тоже, за классикой. Да. Не, ну невозможно не упомянуть, конечно, если сегодня начинается чемпионат мира, и будет он идти больше месяца. Я вот посмотрел, когда финал, который я все-таки собираюсь посмотреть. Вот уж финал-то точно. Ну, он будет, по-моему, 19 июля, что ли. Ну, в общем, не скоро совсем. Посмотрел я, как команды устроены, кто там есть. Вообще удивительный чемпионат, потому что он в 3 странах одновременно. Видали мы чемпионаты в 2 странах, но вот в 3 странах лично я не упомню. Впрочем, я много чего в футболе не упомню. Я небольшой специалист, может, что-нибудь такое и было. Ну вот, в Соединенных Штатах, в Мексике и в Канаде он будет происходить. Соответственно, есть 3 домашние страны, которые попали на чемпионат задарма. Вот. А так вообще, глядя по составу, ну, все есть, кого следует ждать. Все, так сказать, большие команды, о которых следует мечтать. Я, конечно, автоматически, рефлекторно посмотрел на соотечественников и бывших соотечественников, там, на команды, скажем, из стран, когда-то составлявших Советский Союз. С изумлением обнаружил, что есть только Узбекистан, поразительным образом. Нет ни Грузии, ни Армении, Украины нет, к сожалению. А вот есть Узбекистан. И так что, ну, если вдруг кто-то продолжает болеть из каких-то особенных застарелых патриотических убеждений, ну, вот вам Узбекистан, болейте. Больше типа не за кого. Но вообще там, конечно, много прекрасных команд, о которых даже такому дилетанту, как я, есть чего вспомнить и есть как-то о чем помечтать, что будет какой-нибудь сильный финал, какие-нибудь будут французы опять. Будут опять аргентинцы, будут испанцы, бельгийцы, в общем, немцы, кого там только нет, прекрасных-прекрасных команд.
Я-то думал, Сергей Борисович, что вы скажете первым делом, что как жаль, что там нет сборной России, не было нет. бы войны, то мы бы, может, сейчас и было бы нам за кого болеть-то вообще.
Ну, не знаю, болел бы ли я за сборную России при наличии таких прекрасных команд. Все-таки хочется болеть за красивый футбол, какой-то увлекательный, изобретательный. Вот.
Да вы, Сергей Борисович, Глори Хантер.
Кто? А, ну да, именно, да. Я болею за... Вы хотите сказать за сильного?
Нет, да, выигрывает, да, да.
Я болею за красивого. Нет, я болею за красивого. Они не всегда выигрывают, те за кого я болею. Ну, на самом деле, конечно, я болею только на самом позднем этапе, когда самые сильные играют между собой, самое большое эмоциональное напряжение. Ну, мы здесь, конечно, приближаемся к политическому сюжету, к тому, что разворачивается все более и более серьезная битва за возвращение российских команд в разные спортивные соревнования. Вот, собственно, недавно, буквально вчера, что ли, появилась эта новость о том, что Международный олимпийский комитет собирается аж изменить какие-то свои внутренние уложения, свою внутреннюю конституцию. И результатом этого, по всей видимости, станет облегчение ситуации для спортсменов из России и из Беларуси, которые исключены из большинства международных соревнований. Ну вот, это, видимо, сюжет, который нам предстоит обсуждать в течение ближайших нескольких месяцев. Это сюжет сугубо политический, хотя, казалось бы, задача заключается в том, как они там заявляют, что задачей этого является то, чтобы вообще исключить какой-либо политический фактор из спорта, но совершенно очевидно, что это именно политические факторы есть, и ничем другим это объяснить невозможно. Конечно, я бы очень хотел, возвращаясь к чемпионату, чтобы на нем была бы Украина. Мне кажется, что это было бы как-то очень важно для Украины, потому что это всегда такое духоподъемное и объединяющее, и воодушевляющее событие, участие своей команды в таком соревновании, даже если она не демонстрирует каких-то невероятно выдающихся результатов, но все равно причастность к элите она всегда очень радует. Жалко, что там нет Украины, но спорт есть спорт, так сложилось. Украина не попала на этот чемпионат. Ну что же, значит, будем болеть за тех, которые есть.
Посмотрим, да, посмотрим на тех, которые остались. Тем более, я не знаю, кстати, вот пользуясь случаем, вставлю свои 5 копеек. У нас же программа «Обсудим», значит, и я тоже обсужу немножко. Короче говоря, мне, например, все стонут, что стало много команд, и долго он продолжается, 36 команд, 49
дней. Да, там какие-то есть поразительные команды, там есть Кюрасао,
да, да.
Ну, там есть Новая Зеландия, берег Слоновой Кости, то есть острова Зеленого мыса, в общем, какие-то удивительные державы там имеются.
Не склонен обесценивать какую бы то ни было сборную, понятно, что сборным европейского континента гораздо труднее пробиться, и об этом можно отдельную дискуссию затеять. Вот, как раз среди людей, которые хоть что-то в этом понимают и разбираются. Но я вот как зритель и как болельщик, мне ужасно нравится, что праздник этот будет долго, чемпионат, ну, прям какое-то выдающееся явление, в нем живут, это какое-то там внутренние какие-то взаимоотношения, там, значит, соответственно, у них какое-то кошмарное количество групп сейчас, вот, и все такое. Я подумал еще вот о чем, что это, ну, такое... Он ведь хороши такие события, Олимпиада или чемпионат мира своими неожиданностями. И чем больше будет возможность для этих неожиданностей, каких-то историй, каких-то даже драм, трагедий, там, не дай бог, и все прочее, вот, им нужно, чем больше будет возможностей, тем больше будет этих историй, это целый такой большой праздник. Поэтому я-то, например, порадовался, что его расширили, углубили там, и будет хороший, большой, и всегда будет повод для... Начало беседы, так сказать. Вот. Целых там полтора месяца, даже больше.
Вот да, там всегда кроются какие-то иногда детали, которые ну, как-то заставляют о себе говорить, заставляют о себе думать. Вот лично я, знаете, что для меня пока самая какая-то яркая деталь этого едва начавшегося чемпионата. В Соединенные Штаты не впустили...
Рефери из Сомали.
Да, какого-то, судя по всему, очень хорошего, потому что он должен был не просто судить матчи чемпионата мира, но вот, например, уже известно, я прочел о нем, его зовут Омар Абдулькадир Артан из Сомали. Его не впустили в Соединенные Штаты. Он будет судить финал Европейского кубка. Уже это известно. То есть это арбитр реально... экстра-класса. И вот я всегда представляю себе таких людей и думаю о том, вот чего стоило этому человеку, который родился в Сомали, какой путь ему пришлось пройти для того, чтобы оказаться вот в этом положении. Одного из самых знаменитых футбольных судей в мире, одного из самых авторитетных, самых сильных, самых уважаемых. И вот, значит, он пал жертвой трамповского идиотизма, его не впустили в страну на чемпионат. Мне кажется, что это какое-то очень яркое какое-то событие, и я бы хотел с этим человеком познакомиться поближе, узнать о нем побольше и узнать, как он прошел этот путь и как ему это удалось. И я очень надеюсь, что в его жизни будут еще какие-то замечательные спортивные события, которые исправят эту горечь. Я могу себе представить, что он сейчас испытывает после того, как его не впустили на этот чемпионат. Это должна была быть, конечно, вершина его карьеры. Вот. Но вот такие вещи, они действительно очень, очень лично меня впечатляют и как-то очень трогают, я бы сказал.
Да, Амар Артан, он в 25-м году был признан лучшим рефери африканского континента. Вот, ну вот так, да, идиотизм Трампа такой есть. Как это обычно говорят, кого надо не впускают, а кого не надо пускать, только давай. Вот,
Ну,
ну,
нам с вами это очень хорошо знакомо, эта
да.
проблема, и как-то мы в нашем, я бы сказал, российском разрезе очень хорошо себе представляем эту историю про людей, которые попадают в жернова каких-то идиотских иммиграционных законов, а рядом люди, о которых хочется только сказать, что вот сидели бы они, не смели бы высунуться из помойки. Они, как ни в чем не бывало, чувствуют себя хозяевами жизни, хозяевами мира и абсолютно легко и благополучно обходят все эти ограничения. Вот, собственно, на этой неделе же одной из новостей было то, что Европейский Союз собирается полностью прекратить выдачу виз всем тем, кто причастен к полномасштабному вторжению в Украину. Казалось бы, решение абсолютно справедливое, но что-то меня заставляет усомниться в том, что оно будет действовать как-то безупречно и целесообразно. Наверняка какие-то люди совершенно невинные от этого пострадают, а какие-то, наоборот, проскочат отличнейшим образом, особенно то, что касается разнообразных пропагандистов, которые, на мой взгляд, являются одними из важнейших участников этой войны и одним из самых отъявленных преступников этой войны. Ну вот они-то как раз, я думаю, будут чувствовать себя хорошо, и я думаю, что мы много раз еще увидим какую-нибудь Ксению Собчак, вышагивающую по Вандомской площади из одного ювелирного магазина в другой. Все это мы благополучно с вами увидим, хотя, казалось бы, вот люди, которые имеют самое прямое отношение к этой войне, к агрессии, к жертвам, к несправедливости, к человеческому горю и так далее. Ну да, там же будет и Навка, там же будут, я не знаю, и дети Лаврова, и кого, в общем, только там не будет в этом прекрасном положении и на прекрасном лазурном берегу. Почему-то я не верю в то, что эти меры окажутся хоть сколько-нибудь убедительными. Ну и вот еще из той же оперы сегодняшнее решение. Кипр заявил о том, что они закрывают все визовые центры в России. Это означает, что они не будут напрямую выдавать никаких виз. Ну, видимо, какое-то другое посольство будет представлять их интересы. Так обычно
Может
бывает,
быть, само
но...
посольство. Они визовые центры только закрывают, как я понял.
Да-да-да, но чаще всего это оборачивается тем, что какому-нибудь другому посольству, другим визовым центрам поручают заниматься этой страной. А может, действительно оставят консульство, которое в самом посольстве. Вот. Ну, в общем, Кипр явно стремится сократить количество людей, которые едут из России. Но, опять же, почему-то мне кажется, что тех, кто держит там офшоры, тех, кто держит там большие счета в кипрских банках до сих пор, несмотря на все ограничения, они-то как раз и не пострадают. К сожалению, действительность заставляет нас быть большими пессимистами по этой части.
Не могу не спросить, ну, потому что у нас периодически этот вопрос возникает и например, на наших ночных застримах, и вообще в ходе наших разных программ. А вот Собчак вы помянули через запятую, как человека, имеющего непосредственное отношение к войне, к пропаганде, к жертвам и так далее. А можете чуть расшифровать, какое отношение Ксения Анатольевна имеет?
Ну, мне кажется, что она исполняет прилежно свою, так сказать, миссию на информационно-пропагандистском фронте. Другое дело, что там есть разные амплуа. Есть люди такие, как, не знаю, Соловьев, которые представляют из себя большую громкую пушку, которая там бухает, и из которой вылетает огромный шумный снаряд. вонючий. А есть люди, которые выполняют какие-то более тонкие задания. Мы достаточно много видели ее интервью, которые, в общем, если к ним внимательно приглядеться, на самом деле отстаивают вполне себе кремлевские позиции. И во всяком случае, что называется, нормализуют войну, нормализуют агрессию, нормализуют вот эти, я бы сказал, агрессивные милитаристские, имперские мотивы, на которых, собственно, стоит сегодня путинская диктатура. Ну, достаточно вспомнить эти ее благодарности Путину за то, что как-то он такой прекрасный, позволяет ей не сидеть в тюрьме там и так далее. Но это было не ее интервью, а с ней интервью. Но никто ее, что называется, за язык не тянул это произносить. Достаточно вспомнить ее интервью со всякими омерзительными поганками российской пропаганды. Не хочется даже их имена называть, но я думаю, что многие вспомнят эти эпизоды. Ну, в общем, есть разные, так сказать, рода этих пропагандистских войск. Есть что-то более грубое, есть что-то более тонкое. Ну, вот она работает деликатненько. Но, в общем, у меня абсолютно нет никаких, ни малейших, ни на одну секунду сомнений, что позиция ее не сильно отличается от позиции ее говенного мальчика, с которым она провела последние годы этой ее жизни, я имею в виду Богомолова, конечно. Что мальчик говно, я ей, собственно, сказал еще тогда, когда встретился с ним однажды в эфире «Эхо Москвы». По-моему, Саша,
При мне, это
при
было в
вашей
моем
модерации
эфире.
это происходило. Да,
Это
были у
было
нас
в
там
моем
тогда такие
эфире.
дебаты, в которых она активно, Собчак, участвовала. И, в общем, тогда уже было понятно, что из этого мальчика вырастает что-то совершенно отвратительное, что я тогда ей сказал. Ну, в общем, два сапога пара, несомненно.
Но речь-то идет в контексте применения санкций каких-то, да, и как полагаете, вот это все, что вы сказали, это можно, что называется, продать, значит, Европейскому Союзу, чиновникам там и так далее, потому что для них это такие тонкие полутона, то есть, понятно, Соловьев, условно говоря, а тут, черт его знает, вроде там, ну, свобода слова туда-сюда, с одной стороны. С другой стороны, вы сказали, там ее интервью с рядом отвратительнейших пропагандистов. Так вот, буквально на этой неделе иностранный журналист, я не помню кто, взял интервью у Соловьева, собственно. Ну, что же его теперь, санкционировать, что ли?
Ну, знаете, тот, кто берет интервью, является, несомненно, соавтором этого интервью, и можно вычленить его участие в этом. Это же действительно, как когда-то происходили такие дискуссии в российской журналистике про то, должен ли журналист быть просто подставкой для диктофона, или он должен как-то активно принимать в этом участие. Я совершенно уверен, что интервью делают двое. И есть роль одного, и есть роль другого. Можно вычленить позицию одного и позицию другого. И обычно это, в общем, вполне видно и подлежит, и так сказать, доступно для анализа. И, в общем, у меня нет никаких сомнений, что человек, который берет интервью у Соловьева, это человек, который берет интервью у зверя, у животного. Ну, да, есть люди, которые умеют заходить в клетку и как-то осматривать страшного саблезубого тигра, который там сидит, или какого-нибудь волка с желтыми клыками. Вот, так что сам факт этого интервью это только начало для анализа. А дальше мы можем посмотреть, а что, собственно, говорил интервьюер, а как он себя вел, а как он интерпретировал ответы, какие, собственно, вопросы он задавал, позволял ли он интервьюируемому уйти от ответов, добивался ли он от него каких-то, я бы сказал, доводил ли он до финала, я бы сказал, логического ответ на тот или иной вопрос. В общем, мы можем оценить эту работу. В этом нет ничего экстраординарного. Вот оценивая не факт этого интервью, этих интервью, а содержание этих интервью, которые делала Собчак, мне кажется, вполне можно сделать вполне отчетливые выводы. Она боец пропагандистского фронта. Она человек, который работает на Кремль и на Путина. Она человек, который нормализует войну. Не потому, что она берет эти интервью, а потому, как она берет эти интервью. Вот и все.
Окей, что-то мы я отклонился от намеченной
вдруг
программы, но
уехали,
много
уехали
интересных.
куда-то. Я, честно говоря, не ожидал, что мы на такой насыщенной неделе
Да,
вдруг
но
куда-то, где-то
понимаете
вот тут
как?
окажемся с вами, Саша.
Просто возникает много дополнительных вопросов, и никуда от этого не денешь. Ничего.
Конечно, логика разговора нас выводит, это правда.
Мы все равно все успеем. Значит, одно из самых загадочных событий недели, а надо сказать, неделя это богата на загадочные события, их уж точно не одно, и во многих вопросов больше, чем ответов. Ну вот самое загадочное событие это убийство некоего офицера в Балашихе. Довольно долго не называли его имени, потом называли несколько имен, потом все сошлись на том, что это офицер отдела снабжения главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Дамир Давыдов. Причем его аккуратно уже в последних сообщениях журналисты называют просто офицером, потому что разошлись в мнениях, кто же он по воинскому званию. Ну вот, его взорвали в автомобиле, долгое время, опять же, ничего не было известно, и вот на этот момент, судя по всему, спецслужбам не удалось установить подозреваемых. Раньше было не так, вот в предыдущих случаях довольно быстро они выходили там на след, и либо обнаруживали их уже в Украине, сбежавшими из России, либо, значит, как-то находили по, что называется, по горячим следам. Но вообще событие крайне интересное и такое, еще раз повторю, крайне загадочное. Как вам?
Ну, конечно, это событие надо рассматривать в ряду таких событий, происходивших в последние месяцы, и тогда, в общем, кое-что становится понятно. Это не первое и не единичное покушение на какого-то важного, я не скажу военачальника, это люди, которые непосредственно, как я понимаю, в военных действиях особенного участия не принимают, никаких полков и дивизий не водят, но играют, тем не менее, какую-то важную роль в современной войне, потому что работают в системе организации вооруженных сил, снабжения вооруженных сил, разработки, производства и распространения разного рода вооружений и так далее. Так что это важные, несомненно, люди. И мы помним несколько недель тому назад вполне экстраординарное событие, когда произошел скандал в присутствии Путина между начальником генерального штаба Герасимовым и руководством спецслужб, когда, ну, суть, по всей видимости, была такова, как доносят нам источники, не очень правда, понятно, что это за источники, которые доносят, но выглядит очень правдоподобно. Когда Герасимов, в общем, говорил, что что-то нас одного за другим отстреливают, как куропаток, а ничего не происходит как-то. Никто нас не охраняет, никто нас не бережет, никто нас не спасает, и сколько вообще это еще будет продолжаться. И результат этого скандала, по всей видимости, судя по тому, какие решения в результате были приняты, что тогда 10 крупных начальников военных были признаны фигурами, которые подлежат такому самому высшему уровню личной охраны, в общем, было признано, что есть проблема, и что с этой проблемой нужно как-то справляться, и, по всей видимости, были даны какие-то обещания, что сейчас будут приняты такие могучие меры, что ничего подобного больше не произойдет. А тут оно вот сейчас, бац, и произошло с этим Дамиром Давыдовым. И это, конечно, по всей видимости, взрывает ситуацию, возвращает ее вот к точке этого скандала, который произошел некоторое время тому назад. И это, в общем, вещь, которая чревата каким-то большим серьезным конфликтом в самом высоком эшелоне российской власти, потому что речь идет об их собственных шкурах. Шкуры эти кто-то дырявит одну за другой, а они как-то за шкуры за свои сильно опасаются. Тем более, что там есть всякие детали. Одна из этих важных деталей – это Балашиха. Ну, в первый момент как-то кажется странно, что это, в общем, не самый аристократический район российской столицы, это далеко от центра, и, в общем, кто бывал или проезжал через Балашиху, знает, что это такие, ну, я бы сказал, довольно угрюмые места.
Сергей Борисович, уже... прошу прощения, что прерываю на этом месте. Просто мы выясняли довольно долго ударение.
Вот, так, и что оказалось?
Сошлись на Балашихе.
А, на Балашихе, окей,
и Екатерина Михайловна Шульман в этом
поучаствовала. Хорошо, хорошо. Просто... Не, я сопротивляться не буду.
Вы себе не представляете, что это вызывает в чате. И, значит, если ты как-то не так ударил, то все, значит...
Ну, мне вообще свойственно. У меня есть несколько проклятых слов. Я, например, так всю свою, в том всю и свою
дело,
жизнь...
В том и дело, что это название, его произносят и так, и большинство-то произносит Балашиха.
Окей, хорошо, я попробую. Вот. Я попробую, не обещаю. Я вот хотел сказать, что я всю свою жизнь не могу справиться со словом «гражданство», которое то ли гражданство, то ли гражданство, я вечно в этом путаюсь, никогда правильно не попадаю.
Смотрите, у нас есть такая опция. Я скажу, что мы на самом деле знаем, как... Но у нас есть авторский подход, который мы время от времени демонстрируем. И все.
Я бы сказал, авторский рефлекс у нас есть. Окей, Балашиха. Так вот, Балашиха – место довольно, довольно неприятное, прямо скажем. Но, по всей видимости, там есть какой-то элитный жилой комплекс, какой-то специальный военный, не знаю, какой-то кооператив или что-то вроде этого, потому что там уже второго большого генерала взрывают. На расстоянии, там, сколько я помню, 300 метров один взрыв от другого происходит. И, в общем, понятно, что ну, это какой-то очень крупный ляпсус, что ну, это-то точно должны были охранять, особенно вот после того скандала, который произошел несколько недель назад, который я упоминал, но, по всей видимости, распиздяйство зашло так далеко, и безответственность, и вот этот непрофессионализм такие вопиющие, что вот что происходит. Ну, нельзя этому не порадоваться, с другой стороны, потому что совершенно очевидно, что чем больше перебьют этих генералов, тем труднее будет путинскому режиму продолжать эту агрессию. Поэтому я, в общем, вполне цинично скажу, что называется, таскать вам не перетаскать. Пускай. Не жалко ни одной секунды. Но можно себе представить, какие аппаратные клановые бури это вызывает внутри российского руководства, руководства всего этого фараонного царства. И вот, собственно, одним из отголосков является вот эта история, про которую вы говорите, что все очень... сильно скрыто, непонятно, что это за человек, понятно, что те, кто допустили этот прокол, они заинтересованы в том, чтобы скрывать всю важность произошедшего и принижать всю важность произошедшего, и это заставляет нас только еще больше быть уверенными, что произошло действительно что-то очень серьезное, раз они так секретничают и так скрываются. Ну вот, будем надеяться, что это не последний раз, будем надеяться, что найдутся еще эти самые, с помощью чего там их, с помощью самокатов, кажется, достаточно успешно доставляют туда то, что нужно доставить. Будем надеяться, что самокатов еще хватит. Вот, потому что это ущерб войне. Россия воюющая страна, Россия агрессор, Россия страна, которая несет цивилизованному миру смерть, горе и разрушение. И чем сильнее она за это расплачивается, тем, на мой взгляд, мы ближе к справедливости. Но будем наблюдать, как они дальше будут беситься. Будем смотреть, как они дальше будут бегать от не только людей, которые пытаются раскрыть эту информацию, но и друг от друга, как они бегают. Будем наблюдать дальнейшие скандалы, которые между ними будут возникать. Все это очень хорошо, и я бы сказал, что этому всему можно только радоваться.
Радоваться ли истории с переносом концерта с Красной площади? Я вообще, честно говоря, вот спроси меня, по каким дням проводится концерт на Красной площади? Я бы, честно сказать, не сказал, вообще проводится ли. Оказывается, на День России проводится концерт.
Уже много лет, уже, да, уже, да, уже лет 12.
23 года. 23 года проводится. И впервые его перенесли в другое место. И также сократился список изначально заявленных артистов. Значит, команда Надежды Бабкиной анонсировала масштабный праздник в единстве народов «Сила России». Вот если бы мне сказали название, я бы сказал, ну точно 4 ноября. Нет, 12 июня. Он должен был пройти на Красной площади. На концерт были заявлены «Шаман», Лариса Долина, Татьяна Куртукова, «Матушка Земля», значит, Александр Буйнов и другие. Вот, соответственно, перенесли его в культурный центр Моссовет на Преображенской площади. Новой площадкой может стать и ЦСКА-арена. Вот, собственно, все.
Ну, потому что тупые очень. Потому что очень тупые и процедуру никак не могут уяснить. Потому что на самом деле им было сказано, что разрешение на такого рода мероприятия выдаются в администрации президента Украины. Следует подать туда... Через Вашингтон, по возможности, тогда быстрее доходит. Подать туда заявление, получить разрешение. И они этого в очередной раз не сделали. И вот, пожалуйста, результат. Ну, вот на 9 мая как-то успели всю эту процедуру прокрутить, а здесь что-то такое провафлили, что называется. А если серьезно, ну да, это называется война пришла в родную гавань, как опять же сказал тот же Зеленский. Война пришла в Москву, как мы видели, она пришла и в Санкт-Петербург в дни недавнего Санкт-Петербургского так называемого экономического форума. Это абсолютно прямое следствие того, что Украина научилась проникать сквозь все эти российские барьеры ПВО. Понятно, что коэффициент попаданий, коэффициент долетаний может быть, пока не такой большой, но достаточный для того, чтобы было совершенно очевидно, что никакую Бабкину и никакого этого, который «Россия-мама», нельзя выпускать на открытую местность, заранее объявляя о времени, о месте, о часе, потому что велика вероятность, что туда что-нибудь долетит. Вот, собственно, и вся несложная история. И это превращается в рутину, это превращается в повседневный фактор столичной жизни. И, в общем, удивляться, я думаю, со временем мы этому будем все меньше и меньше. И все чаще и чаще будет возникать вопрос, а попросили ли вы разрешение там, где следует его попросить? И получили ли вы это разрешение, знаете? Вот. Так что, ну вот... Это начало того, ну, не начало, а уже, так сказать, я бы сказал, продвинутая первая стадия того нового процесса, который мы в этой ситуации видим, и это будет, несомненно, только развиваться. Вот, собственно, на этой неделе тоже всякие дополнительные новости на этот счет. Вот первый раз большая ракета уже, а никакой не дрон прилетела по традиционной цели. Ну и, конечно, развитие событий в критических местах, вот то, что происходит сейчас вокруг Крыма, то, что происходит на путях движения к Крыму, все это чрезвычайно важно, чрезвычайно ново, и мы видим, как ситуация развивается, как она прогрессирует. Прогрессирует она быстро, значимо, заметно, очень впечатляюще, оказывая реальное воздействие на состояние дел во всей этой российской военной машине и во всем, что касается ее агрессивной мощи, это, в общем, опять второй раз я вынужден про это говорить, это, конечно, не может не радовать, потому что это то развитие событий, которого следует ждать всякому человеку, который осуждает эту агрессию, осуждает это варварство, которое учинила Россия в Европе.
О блокаде Крыма сейчас поговорим. Я единственное, что хотел напомнить, что у нас продолжается акция поддержки политзаключенных, растянутая на этот раз по нескольким дням, не собранная в один, но 12 числа, то есть завтра, такой основной день, и будет тоже много акции поддержки, и мы завтра в утреннем эфире тоже об этом поговорим.
Сейчас я в вечернем эфире «Дождя» тоже буду в этом во всем участвовать, уже договорились о времени. о точном моменте. Так что мы оба, я надеюсь, будем участвовать в этой истории.
Все так. Да мы сейчас прямо с вами участвуем, потому что вокруг нас находятся QR-коды, по которым можно поддержать политзаключенных. Если вы находитесь в безопасности, пожалуйста, сделайте это. Или в описании нашего ролика есть ссылка, и по ней можно пройти на вот этот фонд 12 июня, акция «Ты не один», и отправить криптовалютой или с карточки, или PayPal, как вам удобно. Если вы хотите поддержать российские организации, которые поддерживают политзаключенных, занимаются политзаключенными в России, там же есть, найдете их список, и можно рублями безопасно их поддержать.
Да, вот это, кстати, очень важно, я хотел это подчеркнуть, это тот не очень частый случай, к сожалению, это становится все более и более редким событием, когда люди, которые живут в России, тоже могут принимать участие в таких акциях, потому что в данном случае налажен механизм прямого перевода денег с там, российских банковских карт в рублях и так далее. В последнее время чаще всего это становится невозможным, потому что все эти агрегаторы находятся за пределами России, и заплатить туда даже те, кто очень этого хотят, не могут, но в данном случае это возможно, поэтому, пожалуйста, те, кто в России нас сейчас слушают и смотрят, и кто как-то переживает от того, что они не могут нормальным образом принимать участие в этих акциях поддержки политзаключенных, вот в этом случае как раз можете. И, пожалуйста, воспользуйтесь этим, мы все будем вам чрезвычайно благодарны. Ваша помощь очень нужна, и особенно, конечно, она нужна в России, где адвокаты продолжают работать, где есть люди, которые там возят посылки и передают заключенным, как-то их поддерживают, каким-то образом стараются помогать их семьям, которые часто остаются без кормильцев или которые вынуждены громадные деньги тратить на то, чтобы ехать через всю Россию для того, чтобы навестить своего там папу или маму или, наоборот, ребенка, который сидит по какому-нибудь дикому, безумному делу. Вот. Вот на это, собственно, как я понимаю, идут в основном эти деньги на адвокатов и на семьи. И я думаю, что очень важно их поддерживать, в том числе поддерживать из России.
Да, совершенно присоединяюсь и смотрю, что меньше 150 тысяч остается до 3 миллионов, и акция продолжается с понедельника, то есть идет почти миллион в день, соответственно. Вот
сегодня... А главный день все-таки еще впереди, это завтра, так что будем надеяться, что цифра существенно вырастет.
Да, что 5, которые поставлены цели, соберут, но очень бы хотелось, чтобы до конца сегодняшнего дня 3-то было бы собрано, и завтра утром, чтобы мы с вами встретились, а там была цифра 3 миллиона, было бы здорово. Очень всех призываю поучаствовать. Мы возвращаемся к темам, значит, этой недели, и я обещал я про блокаду Крыма, что поговорим, давайте про нее и поговорим. Значит, тут каждый день приходят новости, несколько дней назад Россия закрыла главную трассу в Крым, ночью накануне бомбили мост в Армянске, это тоже переправы, там и российские войска покидают некоторые позиции, и в общем, ну и еще и на все это накладывается ситуация с бензином. Это последствия, собственно, следствие того, что происходит в результате ударов ВСУ по дорогам, по железным дорогам, там тоже железнодорожное движение останавливается и так далее. Насколько серьезно для вас выглядит эта история и что вы за ней видите?
Очень серьезно. Я считаю, что это важнейшее именно военное событие, хотя, если вот в лоб читать эти сообщения, то они имеют отношение скорее к какой-то гражданской жизни. Вот, значит, шоссе, по нему ездят какие-то машины, люди стоят в очереди на бензоколонке, и все это, казалось бы, касается исключительно какой-то мирной жизни и так далее. Ничего подобного. Это важная часть военных событий, начиная с того, что это... Ну, я бы сказал, возвращает наш разговор, возвращает наше внимание к каким-то базовым событиям этой войны. Дело в том, что, ну, в общем, нельзя не заметить, что Крым, как оккупированную территорию, как кусок Украины, который был отторгнут от Украины и присвоен России в результате и вооруженного вторжения, и всяких там фальсифицированных избирательных манипуляций и всякого такого прочего. Так вот, про Крым начали как-то немножко забывать. Он приобрел какой-то свой отдельный статус, хотя время от времени этот разговор возвращается, но в целом как-то говорят, вот есть четыре области, и все идет вокруг них. Вот Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, вот больше заняли, меньше заняли, а вот еще сколько-то осталось, а вот Путин требует, чтобы ему отдали все, а украинское правительство не соглашается ничего отдавать, и вообще все крутится вокруг этих четырех географических наименований. Вообще их пять, а не четыре. Крым ровно так же относится к этому числу оккупированных территорий. И это вам не дворовый футбол, возвращаясь к чемпионату мира. Это не может быть заиграно. Это не может быть как-то, ну ладно, ну Крым уже, в общем, про Крым все понятно уже. Там Крым оставим, Крым не обсуждаем. Как не обсуждаем? Еще как обсуждаем. Крым принадлежит Украине. Вот и все. И то, что война вернулась сейчас к крымскому вопросу, это мне представляется очень важным, и мне это представляется реально стратегическим событием, потому что, в конце концов, и то, что происходит сейчас, то, что осторожно, но все-таки все чаще начинают называть блокадой Крыма, вот эти проблемы с коммуникациями, проблемы с основной дорогой, которая идет вдоль Азовского моря, и с другими подъездными путями, которые идут скорее вот через ту часть Херсонской области, которая все-таки остается под российским оккупационным контролем, это ведь все имеет прямое военное значение. Это все нужно не только для того, чтобы там третировать жителей Крыма, тех самых людей, которые в свое время повелись на это на все и которые посчитали, что им сейчас разрешат построить еще больше электрифицированных курятников на пляже и еще поднять цены на базаре на черешню и абрикосы. И вот они сейчас заработают на этом еще больше, и многие из них, в общем, вполне обрадовались происходящему. Вопрос не только в том, что этим людям как-то надо напомнить, что они наделали, и как-то вернуть их немножко на землю. И напомнить тем, кто, как ни в чем не бывало, собирается ехать туда на пляже валяться, тоже как-то вернуть их на землю. Вопрос не в этом. У этого всего есть прямое военное значение. Крым – это такой, как до сих пор казалось, непотопляемый авианосец российской армии. Вот весь флот Черноморский загнали куда-то в бухты вокруг Новороссийска, а этот вот авианосец по-прежнему не топится. Сейчас посмотрим. Может быть, еще и топится. Может быть, как плацдарм, как место сосредоточения российских войск, как точка, откуда ведутся обстрелы украинской территории, в том числе таких важных мест, как Одесса и Николаев. В значительной мере это ведется из Украины. И аэродромы военные там есть, и склады боеприпасов и оружия там есть, и контингенты военные там сконцентрированы, и ракетные комплексы там стоят, чего только нет в Крыму. Вот, собственно, это все сейчас оказалось под атакой, и все это сейчас рискует оказаться в заблокированном состоянии, когда, в общем, единственным путем останется, и, как я понимаю, в этом затея украинских стратегов, которые, собственно, организовали эту атаку на коммуникационные пути в Крым с севера через вот этот так называемый сухопутный коридор. Затея заключается в том, чтобы сконцентрировать все на Крымском мосту, чтобы все снабжение Крыма шло через Крымский мост. Там уже все, ну, Крымский, в смысле, Керченский, я имею в виду. Его как-то традиционно тоже иногда называют Крымским. Там уже происходят вынуждены придерживаться довольно серьезных ограничений. Ну, например, разного рода нефтепродукты, горючее стараются через этот мост не возить, потому что уже один раз были с этим проблемы. Когда в момент взрыва там проходил аккурат поезд с этими цистернами и состав, и это очень сильно увеличила эффективность этого покушения на целостность Керченского моста. С переправой паромной тоже довольно большие проблемы. Паромы эти оказываются легкой мишенью для украинских дронов и летающих, и плавающих. В общем, задача заключается в том, чтобы оставить это единственной артерией и тогда, по всей видимости, сконцентрировать атаку именно на этой артерии для того, чтобы окончательно закрыть, запечатать эту крымскую блокаду. Это очень серьезная военная операция. И давайте не будем про это забывать. Вопрос совершенно не только во всех этих играх с бензоколонками, какими-то QR-кодами и талонами с ограничением на выдачу бензина жителям и приезжающим туда, в Крым. Это важный очень перенос акцента в военных действиях. Одним из результатов его, как я понимаю, пусть про это больше скажут военные аналитики, должно стать то, что туда, на юг, передвинется довольно существенное количество российских войск, которые должны будут деблокировать этот важный плацдарм, которые вынуждены будут там каким-то образом его оборонять, которые должны будут готовиться к возможной атаке, которая там может произойти, потому что естественным развитием всех этих событий мог бы оказаться украинский десант в Крым или попытка вторжения украинских войск каким-то другим путем туда. И если эти войска будут перенесены с других участков, с каких? Ну вот с тех самых, на которые с таким ожесточением нажимает сегодня российское военное руководство. Донбасс, который они пытаются доесть, Константиновка, которой они хвастаются, что они вот-вот совсем уже вошли, добрались до центра города, хотя по-прежнему аналитики говорят, что не меньше месяца еще предстоит для того, чтобы российские войска могли похвастаться тем, что они действительно контролируют этот населенный пункт. Вообще вот эта вся цепочка укрепленных городов и укрепленных участков фронта, вокруг которой так много, к которой привлечено такое большое внимание и которую, собственно, Путин пытается тем или иным образом, военным путем или путем переговоров через Трампа за даром получить, вот оттуда, собственно, войска и должны отправиться на защиту Крыма. Больше взять их, собственно, неоткуда, как я понимаю. И это давление на этом участке должно ограничить. Так что это все имеет прямое отношение, собственно, к развитию военных действий, к перспективе военных действий и к перспективе того наступления летнего, о котором по-прежнему мечтает российская армия и на который, похоже, у нее остается все меньше и меньше и меньше шансов. Вот, по-моему, так нужно к этому относиться, а не только задумываясь о том, что же будут чувствовать российские отдыхающие, которые как-то собираются в Ялту и Гурзуф, а тут вдруг у них по дороге какие-то внезапные случаются неприятности.
Ну, это не только с отдыхающими и теми, кто там ближе к Украине перемещается или просто на юг России. Сейчас с кем не бывает, что называется. Ну, мы уже поговорили и про генералов, и про прилет розовой ракеты, и все остальное. Но кажется, что войну все больше будут чувствовать не только по прилетам, потому что вот буквально на наших глазах произошло турбопринятие закона, который разрешает регионам тратить на войну с Украиной деньги, которые раньше они были обязаны направлять на ремонт коммунальной инфраструктуры, на ЖКХ. Трубы вот эти, которые лопаются в морозы зимой. Вот это они самые. И ну, вот это, теперь это на войну, пожалуйста.
Да, ну это вот тот самый знаменитый принцип, который обычно в таком вполне позитивном ключе упоминают, что, знаете, вот умный администратор, он поступает так, он не асфальтирует дорожки через парк сам по своей собственной фантазии, а он сначала позволяет людям их протоптать, а потом он их, так сказать, легализует, посыпает гравием и красиво обсаживает цветочками по бокам. Вот, собственно, посыпают гравием и обсаживают цветочками то, что война уже наделала с Россией, российским хозяйством и российской экономикой. Все это, хотя специалисты нам говорят, что российскую экономику нельзя назвать полностью милитаризованной сегодня. Да, может быть, по каким-то макроэкономическим законам пропорции еще выглядят не такими, но по существу все очень просто. По существу не существует никаких задач, которые могли бы сравняться по степени важности с военными задачами. Если кому-то чего-то надо для войны, он это получает. Для военного производства, военного снабжения, для мобилизации людей, для покупки человеческих душ на мясо и подписание разнообразных контрактов. Все это, разумеется, все эти, так сказать, военные нужды, все сметают на своем пути. Это так практически происходит все эти 4 года. Теперь это в пожарном порядке легализовали. Теперь это стало не просто допустимым, не просто возможным, не просто принятым по каким-то неформальным обыкновениям, а это стало теперь юридически обоснованным. Теперь так полагается. Это основная линия действия теперь для любого российского администратора. Более того, теперь можно наказать администратора за то, что он поступает как-то по-другому. Если представить себе, что где-то сохранился какой-нибудь губернатор или мэр, или еще какой-нибудь администратор, или еще кто-нибудь, который в какой-то момент скажет, ну подождите, ну есть же важные вещи, ну вот там, не знаю, приближается зима, надо отремонтировать отопление, или там приближается посевная, надо снабдить горючим и запчастями тех, кто будет заниматься какими-то сельскохозяйственными работами. Надо отремонтировать дорогу, надо привести в порядок мост, надо закупить лекарства, надо построить больницу, надо отремонтировать школу или еще чего-нибудь надо гражданское. Человека просто можно наказывать за это. Он превращается в нарушителя закона со вчерашнего дня. Вот на самом деле, что этот закон меняет? Он совершенно переворачивает ситуацию. Если раньше надо было быть энтузиастом и сторонником войны, чтобы пожертвовать какими-то гражданскими целями во имя военных задач, то теперь все стало наоборот. Теперь это будет требовать какого-то особого мужества и какого-то диссидентства от любого чиновника, который вдруг задумается о людях, который вдруг почему-то скажет, что подождите, подождите, но тут тоже люди, они живые, им нужно. Но так нельзя, нельзя все отправить на войну. Ну, это все-таки невозможно. Чего же вы про нас забыли? За это ему теперь, к нему теперь можно относиться как к прямому нарушителю закона. Так что это событие, оно кажется таким формальным, кажется каким-то необязательным, но на самом деле это событие знаковое. Это некоторый новый отсчет начинается. Точно так же, как отношение вообще к бюджетному процессу в целом. Не очень понятно, а что вообще осталось от российского бюджета, от процедуры принятия российского бюджета. Итак, огромная часть российского бюджета является просто скрытой. Вот мы знаем, что есть военные расходы прямые, есть косвенные военные расходы, про которые нам тоже известно, а еще есть огромная серая зона, в общем, на усмотрение, известное государю-императору. Мы, в общем, тоже понимаем, что это все, конечно, наверняка про войну. Ну, как бы это предмет наших догадок, нашего какого-то анализа и так далее. Теперь закон просто отменяет какие бы то ни было ограничения. Нужны деньги? Возьмите. Нет где взять? Напечатайте. И как-то совершенно, что называется, ни в чем себе не отказывайте. Фирма не останавливается перед расходами. Как бы кредитная линия открыта настежь, во всю ширь. Вот во что постепенно превращается управление российской экономикой, управление российскими финансами государственными, управление государственным бюджетом, оно просто постепенно исчезает. Оно уступает место военной целесообразности. А если иметь в виду, что у нас есть много разного рода косвенных свидетельств и индикаторов того, что Россия собирается расширять эту войну, вот если как-то почитать и послушать, что сегодня говорят и пишут разного рода европейские экспертные центры о том, как Россия на разных потенциальных фронтах, прежде всего на севере и в направлении балтийских стран, готовится к возможному расширению театра военных действий, то вот эта вся деятельность, это уничтожение какого бы то ни было гражданского контроля, низведение в ничтожество каких бы то ни было задач гражданского хозяйства, каких-то социальных программ, все это превращается в какой-то мусор под ногами у военных и у спецслужб, это, конечно, все выглядит чрезвычайно логично, и это выстраивается в одно направление развития путинской России, в котором мы видим все больше и больше агрессивных планов и все больше и больше готовности это безумие продолжать.
Попрошу наших зрителей поставить лайки, подписаться на канал по возможности, если вдруг забыли про то, что в вашем распоряжении имеется такой замечательный инструмент, такой надежный ресурс, как лайк, который продвигает нашу трансляцию. Используйте его, пожалуйста, по назначению, было бы здорово. Ну и вот QR-коды, которые вы видите, это продолжается акция поддержки политзаключенных.
2 миллиона 926 тысяч. Слушайте, да? Ну 74 тысячи вы можете набрать. У нас есть еще минут 20 как-то нашего разговора. Ну, пожалуйста, как-то сделайте мне и Саше приятное. Мы будем чрезвычайно
20,
рады, будем
не праздновать. 20, не знаю, но 10 точно есть, да. Значит, посмотрим. Короче говоря, да. Всячески присоединяюсь. Было бы здорово вот еще за наш эфир набрать 3 миллиона, ну, хотя бы к утру. Еще одна загадочная штука, которая происходила на этой неделе, кстати, не последняя, будет еще, это переговоры с участием Абрамовича. Но она происходила не на этой неделе, на этой неделе как бы о ней стало известно и говорили о ней довольно много. Вот, как-то сегодня, кстати, рекомендую всем посмотреть The Breakfast Show. Там интересные подробности о том, собственно, как появился Абрамович между Россией и Украиной.
Да, там Роднянский про это говорил, если я правильно помню, да?
Все так, рассказывал Александр Роднянский у нас в программе. Вот, посмотрите сегодняшний выпуск. Значит, похоже, переговоры эти провалились в очередной раз, но не очень понятно вообще, кто чего хотел, кто кого послал, причем в любом смысле этого слова, надо сказать, вот. Потому что там сопровождалось все это и письмами, и заявлениями, и все прочее, вот. А в конце вообще Зеленский сказал, что неплохо бы у Абрамовича деньги-то за продажу Челси изъять на нужды Украины. Вот, вот эта история тоже загадка недели, как вы ее разгадываете?
Да, как говорил мой любимый Остап Бендер, борьба продолжилась в партере. Как-то уже, собственно, на четвереньках это все. Они стоят и друг другу руки и ноги выкручивают. Ну, появление Абрамовича во всей этой истории, это, конечно, признак, ну, некоторого, не скажу отчаяния, но, во всяком случае, драматизм. Понятно, что, собственно, существует только две возможности у этого всего. Либо Путин по собственной инициативе отправил туда Абрамовича, либо Абрамович, почуяв, пронюхав, что ситуация становится такой, что его услуги снова могут понадобиться, проявил какую-то инициативу, и снова, как это было в начале активной фазы полномасштабного вторжения, как это было летом и осенью 22 года, как я понимаю, попытался снова туда втыриться. В чем Абрамовичу точно не откажешь, это в том, что он, во-первых, хорошо чует, а во-вторых, наверняка до сих пор обладает какими-то достаточно надежными источниками. Я не очень верю обычно тем обозревателям, каким-то аналитикам, сторонним наблюдателям, которые говорят, вот у меня есть уникальные источники, там, не знаю, я бывший спичрайтер Путина, или там я бывший полковник КГБ, поэтому вот у меня есть удивительные источники, и я по-прежнему все это знаю. Я, честно говоря, в это не верю ни одной секунды. Мне кажется, что эти люди, ну, не то чтобы выдумывают, но они просто опираются на свое такое общее понимание того, как устроена жизнь в этих самых верхах. Иногда это понимание бывает довольно верное. И если особенно люди долго там болтались, то они как-то научаются что-то такое, ну, как бы прогнозировать по существу, упражняясь без предмета, без каких-то вновь поступающих к ним сведений. Но вот в данном случае я думаю, что то, что Абрамович туда полез, а у нас, в общем, нет теперь сомнений, что он туда полез, мы понимаем, что он там был, что разговор этот состоялся, все стороны его подтвердили, и вряд ли это все является выдумкой. Это означает, что ситуация действительно напряглась, что они ищут каких-то путей, они ищут, кто они, Кремль, собственно, стал искать, понимая, что с Трампом не очень получается, что Трамп их им ничего обеспечить не может. Они в какой-то момент пытались доехать на трампе, довольно долго пытались, и им уже казалось, что вот они через Анкоридж-то уже совсем подъезжают как-то к вожделенной финальной точке. Но нет, ничего с Трампом у них благополучно не получается, Трамп их благополучно предал, сбежал со всей этой истории. Во всяком случае, сейчас ничто не помешает ему еще 25 раз вернуться, а потом сбежать еще раз. С него станет, он так устроен. Вот. Но, в общем, надежды на это становятся все меньше и меньше. Ну, как-то за неимением Гербовой придется писать на Абрамовича. Пускай Абрамович попробует нам что-нибудь такое организовать. Во что я, конечно, не верю ни одной секунды, это чтобы была инициатива с другой стороны. Это что Абрамовичу, как это излагал Путин, это абсолютно лживая, не выдерживающая никакой критики версия, что Абрамовичу позвонил кто-то из Киева, кто-то его пригласил и так далее. Не верю ни секунды. Так это не устроено. Они явно понимают, что они сейчас... Они, в смысле, украинские власти понимают, что они сейчас владеют инициативой, что сейчас как бы психологически они выигрывают. Сейчас тот момент, когда Кремлю надо добиваться внимания, добиваться успеха, добиваться возобновления каких-то переговоров. Мединский в этой ситуации им совершенно уже не годится, надо предлагать кого-то другого. Ну вот Абрамович естественным образом здесь появляется. Так что для меня это знак того, опять же, как переходит из рук в руки инициатива. Как одна сторона чувствует себя более уверенно, а другая сторона менее уверена. Потому что Абрамович, участвующий в этих переговорах, это не системный фактор, означающий, что одной из сторон, мы прекрасно понимаем, какой из сторон, очень надо стало. А Путин ведь стоял на протяжении многих месяцев в позиции «это вам надо». Я никуда не спешу, подо мной ничего не горит, мне ни с какой стороны не припекает, я вот продолжаю наступление, вот пляшите вокруг меня, танцуйте, а я посмотрю, у меня все хорошо, я с каждым днем продвигаюсь и так далее. И тут вот видно, до какой степени это не бьется. С одной стороны, Путин, который говорит, ну вы же видите, каждый день, каждый божий день мы наступаем по фронту, здесь и там, у нас все так отлично. А с другой стороны, отправлять туда Абрамовича. Тот, который каждый божий день наступает, тот как-то к услугам Абрамовича прибегать не станет. Что называется, как-то никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Вот он, собственно, себя и выдал. И всю свою уверенность в том, что каждый божий день, на самом деле, нам все это становится именно в этот момент отлично понятно. Вот. Что касается самого Абрамовича. Ну да, у него есть проблема. Он пытается удержать эти деньги от продажи Челси. Это даже для него серьезная сумма. Он, конечно, очень богатый человек, но это все-таки деньги довольно серьезные. Там по разным оценкам то ли 2,5, то ли 3,5 миллиарда. Это, в общем, черт знает как много. Вот, есть решение. Оно давнее, на самом деле, решение. Оно не появилось сейчас. В этом нет никакой новости. Я даже как-то изумился, что некоторые комментаторы вдруг сейчас заговорили об этом как о какой-то сенсации. Как же это так? Вдруг, откуда ни возьмись, Зеленский почему-то потребовал, чтобы эти деньги достались ему, а Стармер вроде поддержал, и, кажется, даже там начинается какая-то судебная процедура. В каком смысле она начинается? Это черт знает сколько идет. Это только больше года самому решению о том, что по суду будет рассматриваться отказ Абрамовича. То есть так, год назад уже был отказ. И год назад уже было решено, что этот отказ неправомерен, и что нужно Абрамовича додавливать по этой части. Это вон когда еще все выяснилось. Но Абрамович продолжает сражаться за эти деньги. Он по-прежнему пытается их удержать. Или, во всяком случае, как я понимаю, он пытается повернуть ситуацию таким образом, чтобы в случае, если он все-таки их выпустит, эти деньги из рук, чтобы ему за это что-нибудь причиталось. Какое-нибудь снятие санкций, какая-нибудь возможность, например, вернуться в Англию и распоряжаться всякими прочими своими авуарами, разморозка каких-нибудь денег в разных банках. В общем, он хочет, чтобы это было не за даром, чтобы эти деньги у него забрали не просто так. Вот что он хочет. И ему кажется, что сейчас такой момент, когда он может оказать сторонам какие-то такие услуги, что в результате за него... Ну, в идеале, что благодарный Зеленский обращается к Стармеру и говорит, ну, дайте ему как-то, давайте деньги заберем, а санкции снимем, Он заслужил как-то, он хорошо работал, нам помог. Это вот мечта Абрамовича, собственно, в чем заключается. Конечно, там есть много деталей, много нюансов, но общая картина приблизительно такая. Так что вот, мы наблюдаем за тем, как в данном случае несколько сторон ищут какую-то свою новую позицию в этой ситуации. Путин, который сильно заволновался, который, в общем, понимает, что на фронте ни черта не получается, что вот как-то вроде к Константиновке приблизились, но как-то еще так много осталось впереди Константиновок, а еще и Крым опять обратно отнимают. В общем, ужас какой-то. И Путин занервничал, и Зеленскому начало казаться, что у него что-то получается опять, причем получается без Америки. Вот что важно. Был критический момент, когда, я думаю, что эти мысли были в голове украинского руководства тоже, они не могли там не появиться. Что же это будет? Баланс-то нарушился. Один из важнейших игроков вывалился из этой истории. А как мы теперь с этим справимся? Вот сейчас совершенно понятно, что они справляются. У них, в общем, все получается. Эта система находит внутри себя какой-то баланс. Да, они добывают деньги в Европе. Часть этих денег идет в Америку на закупку вооружений. Часть этих денег идет на создание производственных мощностей этих самых вооружений на европейской или даже на самой украинской территории. В общем, выстраивается какая-то система. Плюс Украина начинает оказывать, наоборот, какие-то услуги. Она оказывается не только потребителем какой-то помощи, какой-то поддержки и так далее, но в какой-то мере становится, наоборот, провайдером, предоставителем этих услуг, этих технологий, этой новой экспертизы. Все, что происходит с дронами, все, что происходит с разведкой, все, что происходит с диверсионными операциями. Украина это делает теперь, ну, я бы сказал, что она как-то приближается к Израилю по уровню своей софистицированности, по уровню продвинутости, по уровню какой-то особой экспертизы. Вот как Израиль в какой-то момент, вроде маленькая страна, но очень мощная в военном отношении, в разведывательном, диверсионном, силовом и так далее. Как-то все понимали, что с Израилем шутки плохи. Вот теперь все начинают понимать еще и что с Украиной шутки плохи. И эта новая позиция Украины, она, конечно, существенно меняет ее положение, делает из нее какого-то важного игрока и заставляет другие страны относиться или там говорить об Украине совершенно по-другому и поступать в отношении Украины очень осторожно, с большой оглядкой. Давайте последим за тем, как развивается позиция Азербайджана, например, в отношении Украины. Как развивается позиция Армении в отношении Украины и что заставляет армянского премьера говорить «нет». Мы больше не союзники России в том, что касается украинской войны. Это что, только подлое поведение России заставило армянского премьера это говорить? Или все-таки это явное усиление Украины позволило ему это говорить? Давайте посмотрим, какова позиция Казахстана во всех этих делах. В общем, это все, что называется, становится интересным постепенно. И Украина явно идет в гору и в этих отношениях тоже. И, в частности, мы это видим вот и в тех ситуациях, таких иногда экзотических, каких-то неожиданных, почти гламурных, когда в этом участвуют такие персонажи, скажем, как Абрамович, появляющийся в этой истории совсем неспроста.
А меж тем преодолел 3 миллиона отметку сбор.
Вот. Есть!
Да, да. Ну, в этом не только
мы наша сделали заслуга. Это.
Да, в этом не только шутка, наша конечно. Заслуга. Не мы идет сделали еще, это. Еще одна трансляция параллельно, здорово. Которая тоже собирает деньги. Слава богу, чем больше.
Здорово, здорово. Будет, большое спасибо. Лучше. Большое спасибо отдельно тем, кто преодолел эти сколько-то 70 с чем-то, буквально за 10 минут преодолел эти 70 с чем-то тысяч. Ура, здорово. Большое да, впечатление да. производит.
Последнее, что хотел бы обсудить, мы и так как-то разошлись, размахались, по моей, разумеется, вине, значит, это еще одна загадка, нельзя же оставлять загадку, если не разгаданной, то хотя бы не обсужденной, это какая-то возня вокруг Набиуллиной, ее исчезновение. Я не знаю, вроде бы теперь Еще анонсированы какие-то мероприятия с ней, и даже говорят, что она будет, вернется. Но вот можем объяснить, наши коллеги пишут о том, что она вернется к исполнению своих обязанностей, и, в общем, по некоторым данным, даже уже, может быть, вернулась, но вернется до конца своей каденции. Ну, она там последняя по закону, на самом деле, и вот в скором времени ее должны будут на кого-то заменить. Но какая-то странная история, вообще ходили слухи, что она чуть ли не уехала, и бог знает что. Тут же сразу, моментально, только исчезни из поля зрения.
Ну, с одной стороны, конечно, мы знаем, что заканчивается ее по закону последний срок. С другой стороны, давайте не будем с вами забывать, что у Путина нет никаких абсолютно препятствий для того, чтобы изменить этот закон и добавить этот срок. Он себе-то это все обнулил, как-то этих сроков добавил до бесконечности. Захочет и Набиуллиной добавит, Дума у него в кармане, правительство у него в кармане, какие, собственно, проблемы. Может изменить все, что угодно, вплоть до Конституции, тем более теперь даже фальсифицировать ничего не надо. Надо просто написать эти цифры как-то заново от руки, и все будет хорошо. Так что при желании это никакой не барьер и никакое не препятствие. Но действительно есть еще как-то, что называется, вот тут наоборот, Ротшильд уже вроде согласен, осталось уговорить Сарочку. Есть еще Сарочка, у которой тоже есть, по всей видимости, свое мнение, и я думаю, что ее мнение заключается в том, что она пытается представить себе свою жизнь после того. Вот мы все пытаемся вообразить Россию без Путина как-то. А что будет потом? Что будет после войны? Я думаю, что еще более как-то упорно и еще более драматично на этот вопрос размышляют люди вроде Набиуллина. Их не очень много, людей, которые демонстрируют какую-то действительно свою профессиональную мощь. Эта мощь, к сожалению, была поставлена на службу зла на протяжении последних лет. Давайте не будем на этот счет заблуждаться и не будем на этот счет умиляться. Набиуллина помогла Путину вести войну на протяжении этих лет. Она сделала его положение более надежным. Она позволила ему вести эту войну более свободно и с большим размахом. И в этом ее вина. Но понятно, что она очень надеется, что ей удастся как-нибудь из-под этого выскочить. И что у нее есть какой-то завтрашний день, потому что даже люди, которые обвиняют ее в этом, и которые чрезвычайно как-то раздражены и огорчены, оскорблены тем, как она себя повела и на что она употребила свой талант и свои профессиональные умения, даже все эти люди признают, что действительно она мощный персонаж. Она много чего умеет, она много чего может, она понимает лучше и быстрее, чем многие другие. В общем, она вполне уникальный специалист мирового класса. И я думаю, что она думает о том, а я в моем положении уникального специалиста мирового класса, куда потом денусь, что со мной потом будет. Вот это, собственно, та внутренняя борьба, которую совсем нетрудно углядеть внутри Набиуллина. Что касается последних событий. Ну, понятно, что всяко бывает. Человек реально может заболеть. У него могут случиться какие-то семейные события, не знаю, кто-то из близких может умереть или тоже сильно заболеть. Мало ли что бывает с живым человеком. И иногда события, которые кажутся нам какими-то невероятно важными политическими, они потом, спустя, может быть, много лет, когда мы узнаем, в чем было дело, мы понимаем, что это, в общем, что-то совершенно личное и, ну, в некотором роде тривиальное, со всяким бывает. Но я бы обратил в данном случае внимание на то, что не только на некоторых важных событиях и важных совещаниях отсутствовала Набиуллина. Отсутствовали и ее подчиненные. Отсутствовали вообще представители Центрального банка. И вот это на политическом языке называется демарш. Это происходит не вот это, что они все заболели, или у них у всех как-то тетя находится в критическом состоянии, или вывихнула ногу любимая собака у каждого из них в отдельности, в это поверить довольно трудно. И мне кажется, что в этом есть какая-то позиция ведомства. Эта позиция ведомства не может сформироваться помимо Набиуллиной и вне воли Набиуллиной и участия Набиуллиной. По всей видимости, мы можем, во всяком случае, никто пока не опроверг этого, говорить о том, что с российскими финансами последнее время, тут мы, может быть, возвращаемся к теме вот об этом упразднении бюджетного процесса и о том, что это рано или поздно может привести просто к бесконтрольному размашистому печатанию денег и вообще отходу от той денежно-кредитной политики, как-то опорой, которой, провозвестником которой была Набиуллина на протяжении всех лет ее служения на этом посту. Так вот, вполне возможно, что происходят какие-то события в российских верхах, в которых Центральный банк во главе с Набиуллиным демонстративно отказывается принимать участие. И это не Санкт-Петербургский форум. Санкт-Петербургский форум, в общем, всем наплевать, все знают, что можно брехать абсолютно все, что угодно. Это место совершенно безответственное. И мы видим, что там есть некоторое количество профессиональных брехунов, которые из года в год исполняют одну и ту же оперную арию. Ну, самая красивая история, например, про бывшего адвоката, а ныне депутата Макарова, который из года в год танцует один и тот же танец, изображает на одном и том же завтраке, изображает, значит, критика правительства, который сейчас вот бросит всю ужасную правду в лицо сатрапам. И сделает это необыкновенно изящным и юмористическим способом. Вот таких вот сколько угодно. И Набиуллина тоже могла бы, если хотела, побывать в такой ситуации. Что-нибудь кому-нибудь наговорить, по поводу кого-нибудь что-нибудь покритиковать, изобразить какое-нибудь свое недовольство, надеть не такую брошку, а сякую. Все знают, что она общается с миром при помощи огромного ассортимента брошек, которые у него есть, и от того, у нее есть, и какое на ней платье, и какое к этому братью платью, и в каком месте приколота эта брошка, это на самом деле очень многое означает. Есть большие специалисты, которые умеют это интерпретировать. Но она не захотела участвовать ни в петербургском форуме, она не захотела участвовать в некоторых важных совещаниях. И она не пустила туда своих подчиненных. Это серьезно. Это означает, что там действительно есть какой-то конфликт, какое-то расхождение в отношении к политике. И вот это мы можем, грядущей политике, это мы можем интерпретировать как значимое политическое событие, мне кажется. В условиях, когда, опять же, у нас нет прямых источников, когда с нами никто не станет разговаривать, а если станет разговаривать, то нет никакой веры этим людям, за на что они нас используют и почему они нами манипулируют. Мы вынуждены анализировать вот такие сигналы. А сигнал довольно мощный. Отсутствие целого ведомства там, это серьезно. И это даже более серьезно, чем отсутствие одной единственной Набиуллиной, которую можно было бы как-то объяснить. Там что-то происходит. И, в общем, можно примерно представлять себе, что, на что может быть направлено недовольство этого ведомства и специалистов этого ведомства, которые до сих пор отстаивали свою позицию так, как, ну, во всяком случае, хотели, чтобы мы ее понимали и к ней относились. Хотя, повторю, большие есть сомнения в моральной чистоте того, что они делают. На самом деле, конечно, они находятся на службе зла, и тут тоже не только Набиуллина, но и ее подчиненные, люди, которые помогают ей выполнять вот эту вот функцию поддержки агрессивного путинского режима.
Тут бы мне и спросить, а кто больший, значит, разжигатель войны, Собчак или Набиуллина, ее, значит, эти самые
сотрудники? Ну, каждый, знаете, каждый на своем посту. Но каждый на своем посту, а кто больше участник войны? Тот, кто стреляет из пушки, или тот, кто запускает ракету?
Да я
или,
на самом
тот,
деле...
кто, или тот, кто сидит в штабе на улице Фрунзе в Москве и там как-то рассчитывает траектории для ударов по городам? Кто больше? Все воюют как-то, и все, в общем, должны сидеть на одной длинной лавке подсудимых, и я однажды надеюсь их всех там увидеть.
Я на самом деле пошутил, конечно, Сергей Борисович. Мы так уже углубились, глубже некуда сегодня.
Почти шутки расширили, знаете ли, на эту тему. Шутки да. Плохи. Уж больно страшные дела все эти люди делают вместе, рука об руку.
Да, все это такие очень умозрительные вещи. Спасибо большое. Благодарю Сергея Пархоменко, журналиста. Спасибо большое, Сергей Борисович. Главное, что
спасибо.
Мы с вами заканчиваем неделю и начинать ее будем
в понедельник. На этом же самом месте как-то вот увидимся так. И более-менее даже в это же время.
Да, не в это же, потому что у нас обсудим на следующей неделе с 19 часов по
А, Москва,
Москве.
это новость
Да.
для меня. Окей,
И
хорошо,
для меня, в общем, да.
подвинемся на час, ничего страшного.
Да, я еще объявлю дополнительно для наших зрителей, да, будем чуть пораньше выходить, чтобы
И мне
побольше
тоже тогда
успевать.
подтвердите это окончательно, когда вы примете это решение, чтобы я у
Конечно.
тебя в календаре тоже это все передвинул раз и
Чуть,
навсегда.
чтобы побольше успевать. Спасибо большое. А нашим зрителям хочу сказать, что завтра в 9 утра ждет вас The Breakfast Show. Я тут всю неделю почти один, начиная со вторника, и завтра тоже в одиночестве, ну, как в одиночестве, с вами и с нашими замечательными экспертами и гостями. И Александр Филипенко обещал заглянуть поутру, ну и много других гостей интересных будет. Подготовка продолжается. Напомню также, что мы продолжаем принимать участие в акции поддержки политзаключенных, и в описании к этому ролику есть ссылка, нажав на которую вы попадете на сайт, собирающий помощь. 3 миллиона сегодня преодолено. Спасибо большое всем, кто поддержал. Счастливо.